Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Все ли мы знаем?
Здравствуйте. Все ли мы знаем, спрашивает наш психолог меня. Ну, мы сейчас и выясним. Это передача «Формула семьи». Мы начинаем, как мы проведем старость. Что нас ждет? Мудрость и свобода или печальное ожидание конца? Наша сегодняшняя тема называется «Пенсия. Кому мы нужны после 50?» Говорить мы на эту тему будем с психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Ну, бывает.
Вот меня уже дернуло слова, что старость после 50.
Ну, да. Ну, посмотрим, насколько, каким возрастом старость измеряется.
Нет, ну, если быть точным, я тут даже... Вот, кстати, да. Но это не про старость. Если быть точным, старость... Ну, куда она у меня делась-то? Старость начинается после 75 лет. А с 50 до 70 – это поздняя зрелость.
Поздняя зрелость.
Да, из учебника специально сфотографировала.
Ну, вообще есть еще такое понятие пенсия, да, которое вынесено в нашу тему. Пенсионный возраст, он в разных странах по-разному. У нас, по-моему, после 55.
У нас у женщин после 55, у мужчин будет 57,
наверное. Ну, или 60. 5. Но все равно раньше, чем в западных странах, там чуть позже этот возраст наступает. Вообще, коррелируется ли пенсия и старость в нашей стране? Равны ли это понятие? Вот, если жизнь после 50, кому мы нужны после 50, наша сегодняшняя тема. Возможно, большинству из нашей аудитории эта тема еще далека.
Но задумываться нужно уже прямо сейчас.
Да, но хочется вас спросить, боитесь ли вы старости? Вообще, какие чувства, эмоции испытываете по поводу старости, по поводу наступления старости? Ну, действительно, старости можно стесняться, можно с ней мириться, можно ее бояться. Вот, как вы вообще реагируете на стариков? Ну, вот как вы их воспринимаете?
Людмила, старость после 75, мы уже определились.
Ну, хорошо, ладно.
А мы говорим от 50. От 50 до 75 25 лет жизни.
Это зрелость, хорошо.
Поздняя, но зрелость.
Как наши слушатели воспринимают вот этот возраст, тот самый, про который вы говорите, после 50 до 75, как старость или как зрелость? Вот тоже интересно будет узнать. Вот. Но на пенсию-то мы выходим, да, после 55-60.
Да, ну вот как раз по поводу пенсии я тут вспомнила, там есть такая формулировка, совершенно обидная и дискриминирующая, я бы сказала, людей этого возраста. Там написано, что это возраст дожития.
Дожития?
Да.
Ой-ой-ой, это звучит совсем мрачно.
Вот в том-то и дело, что звучит, ну, совсем ужасно. И вот как-то, когда, конечно, выходишь, я, правда, еще не впереди, это еще, да, так и так лет через 8. Но все равно, вот когда это звучит, возраст дожития, вот как-то прямо даже сразу становится очень печально. Угу. Ну, все-таки вот... приятнее, когда это зрелость. Поздняя, но зрелость.
Да, друзья, пишите нам сообщения по поводу пенсии вообще. Ну, допустим, мы возьмем пенсию, да? Вот как вы относитесь к этой перспективе? Боитесь ли? Какие чувства испытываете? Ну и старость как таковую, с какого возраста для вас старость начинается? Вот как вы к этому относитесь? Как вы ждете этот период? Потому что... мы игнорируем, что постареем, смиряемся, злимся, да, это тоже может быть, вот. Какие чувства у вас старость, вот как понятие, вызывает? Может быть, вы уже на пенсии? Будет интересно узнать, как вы
как
там себя чувствуете.
Да, и как вот это тут как раз кризис, и как происходили, да, вот эти вот изменения, потому что там действительно очень сильно меняется, особенно если человек выходит на пенсию в полном смысле этого слова, то есть прекращает трудовую деятельность, профессиональную трудовую деятельность, да, и как это меняется у вас.
Да, попробуем взглянуть в лицо старости, в лицо пенсии вместе с вами, вместе с нашим экспертом-психологом. Пишите комментарии прямо к онлайн-трансляции, там есть возможность написать. Мы прочитаем, постараемся ответить, отреагировать. Можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 17 06. Можно присылать сообщение в Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. В общем, Есть разные способы нам с вами пообщаться, а тема действительно интересная, и тема, которая, конечно, всех нас ждет в будущем, поэтому давайте...
Вот, мимо нее точно
да,
не пройдёшь.
Мимо не пройдешь. А, ну вот, если поразмышлять и посмотреть... Какой возраст старости был раньше, то вот, например, Андрей Болконский у Толстого. Кстати, Толстой прожил довольно-таки длинную жизнь, да, и был в самом расцвете сил. И вот как мы за эфиром разговаривали с Еленой, во сколько он написал
«Воскресенье», да? А я могу даже прочитать, я специально... Да? Угу. Так, да. Ну, это как, кстати, по поводу гаджетов. Я выписала специально, кто во сколько из великих деятелей, да, творчества и науки, как долго жили и во сколько они написали там, после, как мы говорим про старость, да, uh-huh. поздний возраст, какие свои произведения. Тициан прожил 99 лет. В 95 лет он написал картину «Оплакивание Христа». Одна из лучших картин. Павлова Иван Петрович прожил 87 лет, до конца дней не прекращал научную работу. В 73 года он написал 20-летний опыт труд, а и 77 лет лекции о работе больших полушарий головного мозга. Лев Николаевич Толстой написал в 71 год «Воскресенье», в 72 года «Живой труп», в 76 лет «Хаджи Мурата». Гёте прожил 83, Ньютон 84, Микеланджело 89, ну и все они активно до своих дней работали, творили. И вот тут у меня еще на Верди в 80 создал оперу «Фальстаф».
Угу. Но это все люди, вот композиторы, ученые, писатели, это все люди, у которых было любимое дело, они продолжали им заниматься на протяжении всей жизни, писать... музыку, писать произведения различные, только... заниматься научным трудом, но это люди увлеченные очень.
Вот, главное, любимые и увлеченные.
Но у них ничего не поменялось, они в каком-то смысле не выходили на пенсию, да, то есть не было смены, резкой смены деятельности, а все-таки пенсия, ну, во многих случаях, это прекращение трудовой деятельности, которой человек занимался всю жизнь, да, вот он где-то работал по какой-то профессии, и раз, наступает пенсионный возраст, и человек меняет, что ли, всю свою жизнь, вот ему не надо ходить на работу, он как-то вот начинает сидеть дома или искать какую-то альтернативную деятельность. И вообще такое ощущение, вот если говорить про пенсионный возраст, ну, в нашей, наверное, стране, вот, вот как будто бы человек чем-то занимался, как в детстве, вот мы играли в песочнице, играем, и вдруг кто-то кричит, мама, допустим, все, собирайся.
Пора домой.
Да, пора домой, все такое. И мы так не понимаем, как уже, так еще рано. Вот. А нам говорят, что не рано. Вот, играть нам уже нельзя, уже поздно. И вот некий родитель условно уводит нас из этого круга играющих. Кто этот родитель? Это государство, во-первых.
Или
в нашем
сами
случае.
Себе.
Да. Это Все-таки. Общество, ну, или работодатели, да, которые не дают уже рабочие места для пожилых людей. Вот, 40, ну, как бы в 40-50
ну,
еще человек работает.
Ну, и после 45 не рассматривают даже резюме. Тут
да.
тогда можно говорить о том, что да, действительно, есть все-таки, так скажу откровенно, есть дискриминация по возрасту.
Угу.
Да, после 45 резюме не рассматривают. После 50 очень тяжело устроиться на работу. Особенно тяжело устраиваться мужчинам. Женщине все-таки попроще немножко. И вот как раз это из недавней статьи, которую я читала, что насколько этот момент как бы обращения именно к молодым, но с другой стороны есть исследования, которые показывают, что как раз люди этого возраста, зрелого, имеющие опыт, они более там, даже дисциплинированные, более опытные, более мудрые, они могут приносить большую... То есть нельзя их полностью исключать, я вот о чем, если так уж говорить, да, как раз из профессиональной деятельности.
Uh-huh.
И если есть же такие случаи и примеры, когда люди остаются долгое время на работе и оперируют, например, вот совсем недавно тоже встретила в интернете статью про врача-хирурга, женщину, которая 90 лет она оперировала. То есть вот, и это не единичный случай.
Ну вот я закреплена по своему месту жительства к одной из петербургских поликлиник старейших, при которых есть еще и университет. Ну, почти выдала, ну ладно. И я часто сталкиваюсь, когда прихожу в эту поликлинику, с врачами пожилого возраста, да, в силу того, что они еще и преподают, видимо, и у них есть медицинская практика. Не скажу, что я как-то рада. Вот, ну, потому что я вижу врачей за 60, конечно, это опытные врачи, но, например, недавно я столкнулась с тем, что врачу приходится кричать свои и фамилию, и имя, отчество, кричать свои симптомы.
Плохо слышит человек.
Да, в общем-то, внимательно смотреть, что человек пишет в назначениях, ну, какие анализы мне нужны, да, и в конце концов столкнуться с тем, что моя фамилия все-таки записана была неправильно. Вот, я не могу подвергать компетентность медицинскую, ну, этого врача, конечно, наверное, очень здорово, когда ты приходишь, и человек обладает большим опытом лечения, там, каких-то заболеваний. С другой стороны, это большой очень дискомфорт, когда тебе приходится кричать человеку, собственно, как тебя зовут, и какие у тебя симптомы, и по нескольку раз повторять это. Да, меня предупредил врач, что нужно громче говорить, но громче говорить и кричать — это разные вещи. Ну, я бы сказала, что это дискомфорт, несмотря на то, что вот, ну, вроде бы, раз специалист уже такой умудрённый годами, вот, ну, в общем, это были бы у меня противоречивые чувства, и я бы не стала второй раз, ну, приходить А с другой стороны, да, люди стремятся попасть к профессорам, вот, которые уже очень давно преподают,
очень
большой опыт, и они наверняка тоже уж им не 35 лет, да, а уж побольше. Вот, и это считается, что если человек преподает, если человек написано много разных статей, если очень много знает, и к таким, ну, специалистам выстраивается очередь. Вот, поэтому тут...
Тут можно еще поговорить о том, что есть возрастные профессии, да, действительно, угу, где вот этот опыт необходим.
Ну, еще...
Да, это и преподавание, это и угу, врачи, это психологи.
Учителя.
Учителя, политики. Да, там политика, она начинается, в общем, целом вообще как-то все-таки в зрелом возрасте. В большинстве случаев. Да, потому что уже обладают некоторыми знаниями и уже некоторой мудростью и терпением.
Угу.
И то, что, чем можно еще и поделиться.
Ну вот есть такое понятие сейчас в нашем обществе, называется это эйджизм. Означает это слово негативную установку по отношению к старым людям, то есть стереотипное восприятие стариков, зрелых людей, как немощных, бесполезных, неспособных учиться, очень костных, да, закостеневших в своих привычках, которые не способны понять что-то новое, которые, ну что ли, преждевременно начали чувствовать себя старыми, требующие к себе внимания, дивидендов каких-то, вот, скуповатые, ну, что еще, потому что это обратная сторона культа молодости, который есть у нас вот в средствах массовой информации, в кино и так далее, вот, и действительно такая установка, она негативно влияет на восприятие старости человеком, и вообще вот говорят, что даже уменьшает продолжительность жизни.
Конечно, уменьшает,
угу.
И вообще сама установка, она уже... как бы изначально дает человеку установку, да, на такую выученную беспомощность. И вообще отношение к старости у нас очень, скажем так, и не только у нас, кстати, это отмечают не только в российском обществе, ну, у нас, скажем так, еще плюс социальные разные вещи, которые это дело усугубляют, но и также в странах там, Европы и в США вот это отношение к старым людям и к этому возрасту, скажем так, да, оно негативное. Люди боятся этого. Боятся смерти, боятся старости, старения. Потому что не видят каких-то альтернативных вещей. Да, как сказали, стереотип – это стереотип, который на нас действует. Но это не есть та самая, как бы, реальность, которая есть за этим стереотипом. Потому что есть много примеров и много опыта, когда пожилые люди и даже в возрасте в таком... Вот именно в старом, не 75, как мы обозначили, да, из учебника, а даже больше, 80-90, ведут активный образ жизни.
Угу.
И как раз, если посмотреть на эти истории, то можно определить, что вот как раз в 50 был переломный момент, ну, если вспомнить просто возрастную психологию, то этот момент от 50 до 60 – это кризис. Один из последних кризисов, да, когда человек пересматривает свою жизнь. Что было, пересматривает отношение к прошлому. И если он принимает то, что было, свое прошлое, и ставит какие-то новые задачи перед собой, цели в первую очередь, да, в своей жизни, то тогда активно продолжает как бы участвовать в этой жизни. Да? Вот именно активность, принятие нового, развитие, ну и принятие, скажем так, не только нового, но и принятие себя в этом возрасте позволяет дальше продолжать активный образ жизни. И не просто активный, скажем так, а удовлетворяющий.
Удовлетворяющий в каком смысле? Себя.
Да, то есть тогда есть перспектива, то, что не хватает, потому что если посмотреть по исследованию возрастным, да, то на каком-то этапе у всех это по-разному, почему я говорю на каком, да, у кого-то раньше, у кого-то позже происходит вот это психологическое изменение времени, когда человек больше смотрит назад, что было в прошлое, и не видит, что может быть в будущем. Конечно, тут такая очень серьезная проблема, действительно проблема, она и социальная в том числе, потому что видение в будущее, если есть возможности, и в том числе и финансовые перспективы, да, но плюс к этому очень важно и самое важное – это отношение меня самой к тому, что может быть. То есть это мой выбор, как я буду дальше действовать. Но если это тоже из исследования, которые проводились в домах престарелых, например, я читала, два разных дома престарелых совершенно с разными установками, то есть и правилами. В одном доме престарелых, когда приходили люди, да, ну, поступали, им говорили, что вы можете целиком и полностью, вот ваша комната, и здесь можете делать все, как вам захочется. То есть вы здесь хозяева, по большому счету. Ну и больше, подчеркивание, больше активности и больше выбора за этими людьми, которые поступали.
То есть можно было выбрать, какую мебель поставить, как передвинуть ее, как, да, передвинуть, собственно, какие-то цветы, как, да, обои поклеить, да, даже, да? Ну, то есть комната давалась не в готовом казенном виде с обстановкой.
Сами самостоятельно все выбираете. Какой цветочек поставить, какую что принести, какую вазочку, ну, то есть вот, да.
Да, речь идет о доме престарелых и комнатах.
И комнатах. Угу. И помимо этого прочего, да, все-таки сейчас просто будет понятно. Второй дом престарелых полностью давал все условия. Говорил, вот здесь все есть. Вы можете здесь отдыхать. Мы для вас сделаем все, что вам нужно. И самое главное, если вам что-то нужно, вы можете позвать персонал. То есть в том плане, что здесь за вас все сделают. То есть максимально облегчая какие-то даже моменты, да, там, бытовые, которые можно самим, в общем, по возможности, по здоровью, конечно, сделать. И вот рассматривали, как происходит физическое состояние в одном доме и в другом, да, доме престарелых. Выяснилось, что там, где больше человек ответственность берет за себя, за и активность свою, что он может что-то творить, менять и брать ответственность, тем он активнее, и физическое состояние лучше. Если за человека все делают, да, и больше как бы, ну вот отдыхайте полностью, там вам, вас приведут, отведут, скажут, покажут, да, полностью все на себя возьмут, то тогда это как раз та самая выученная беспомощность еще, ну уже в этом возрасте, когда, ну и что, вот, что тогда от меня зависит, да.
Напомним, координаты, видим, много сообщений уже? Пишут, да, очень много, сейчас их будем читать, спасибо за то, что реагируете, комментируете, сейчас за ваши мысли и за ваши слова возьмемся, ответим, прокомментируем, сейчас напомню координаты.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ, сердце такой же орган, как и иные, и подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Это передача «Формула семьи». Сегодня мы вместе с психологом Еленой Картавенко говорим на тему «Пенсия. Кому мы нужны после 50?». Говорим и о пенсионерах, и о стариках, о старости, о зрелости. И давайте читать ваши комментарии. Татьяна пишет: «Я на пенсии и занимаюсь своими внуками. Рада, что могу помочь дочери». Еще
спасибо большое,
да,
Татьяна.
Пишет Маргарита, подрабатываю, конечно же. Что в этой ситуации сделать, если это установка государства, имеется в виду, что на пенсию отпускают, да, в 55 женщин. Нужно, значит, искать возможность подработать и следить за своим здоровьем. Вот, Алексей пишет, после 45 стал человеком второго сорта, получаю мизерную пенсию, мне говорят, что это я сам виноват, ну, нужно было соответствующую зарплату получать в зрелом, да, возрасте, ну, как-то следить за этим, думать о накоплениях.
Вот тут вот большой вопрос, и даже не могу удержаться, чтобы не прокомментировать сразу, да, в таком случае у нас, получается, люди, преподаватели, которые преподают долгое время, а потом получают 8 тысяч пенсию, ну, вот.
Ну, конечно, да, получается,
всегда
что...
Всегда вопросов много.
Если человек назначает скромную пенсию, да, то он получает сигнал, что он не нужен, да, во-первых.
Здесь...
Во-вторых, его не, заслуги не оценены по достоинству. Ну, если ему такую пенсию
ну,
назначат.
В общем, да.
И это та самая установка, с которой человек встречается.
Да, это та самая как раз область социальная, где у нас, ну, действительно очень большие проблемы по отношению к пожилым людям, по отношению к людям. Ну, если даже сама формулировка, да, возраст дожития, уже отношения видно сразу, вооруженным глазом. Да, а уж после того, как уходит на возраст дожития, что происходит и какие пенсии кто получает, это отдельная тяжелая тема. И я, ну, наверное, сейчас давайте так скажем, что да, действительно, она имеет место быть, эта проблема, она тяжелая, и она у нас не решается на данный момент.
Ну, вот,
и наши, так скажем, старики, хотя звучит, да, вот наши люди,
пожилые,
да,
люди.
Пожилые люди. Все-таки в этом случае они больше зависимы вот от этих финансовых вещей, и из-за них иногда не могут себе позволить того, что хотят.
Ну, разные примеры, да, тоже есть.
Но примеры, конечно, разные есть. И, ну, тут можно
все-таки от восприятия себя многое зависит.
От восприятия никто не... Вот это я ни капель не хочу сказать, что... Наоборот, хочу сказать и подчеркнуть, что от себя очень многое зависит, от восприятия себя.
Но это несправедливо, те пенсии, которые получают бюджетные работники, конечно, несправедливо.
Несправедливо.
Вот. Но если вот говорить о том, что написала наша уважаемая слушательница по поводу того, что помогает с внуками, вот это вот, ну, я, не знаю, о мужчинах не могу говорить, могу сказать о женщинах. Все-таки довольно-таки давно, вот с 17-го года начиная, с 1917 года, все-таки советская женщина, да, получила, ну, вот там, возможно, и образование, и вроде бы эмансипация, да, некая, как независимость. Но, с другой стороны, у нас все-таки осталось вот это вот советское восприятие о том, что женщина — это равно мать. Вот,
нет,
да?
нет. Женщина, конечно, мать, безусловно. Ну, но если бабушка, то она бабушка.
Ну, в том-то и дело, что получается, что главное для женщины перейти возраст, ну, быть молодой девушкой, потом стать матерью, ну, при этом совмещая, ну, как-то карьеру трудовую, а может быть и нет, а потом вот она становится бабушкой. И есть вот пожилая женщина, это практически равно бабушка. Ну, вот,
ну,
конечно,
да,
есть исключения. Есть исключения у женщин, у которых нет детей, равно нет внуков, и которые занимают какую-то активную позицию жизненную. Но все-таки вот как-то как будто бы схема есть, по которой женщина должна стать мамой, а потом бабушкой. И вроде как, ну, понятно, это достойная очень позиция, помогать детям, заботиться о внуках, но это очень узкая ниша.
Ну, каждый свое выбирает. Опять же, это от своего собственного выбора. Я вот последние, ну, чуть меньше года, да, так и довелось, и я перешла работать, и как раз я говорила, да, в помощи Центр пожилым людям, да, экстренная психологическая помощь. Там я веду группы, я консультирую индивидуально. И вот это время мне очень много дало, да, понять как раз этот возраст, то, с чем встречаются пожилые люди, как они это переживают. И, ну, еще, так как мне вообще интересно материнство и родительство, да, как это преломляется в зависимости от возраста и как это переходит от одного варианта, там, когда только хотят иметь детей, они могут, например, потому что я перинатальный психолог и репродуктивный, и как это потом развивается, вот эти отношения именно уже в возрасте зрелым и даже уже в момент старости. И Тут опять вот то, что я подчеркнула из опыта общения, очень интересно. Каждый выбирает, конечно, для себя. Очень многие женщины и бабушки, для них это становится некоторым тоже смыслом жизни, когда они могут помочь своим детям, занимаясь внуками, водя на многочисленные кружки в школы и, то есть, вот всевозможные, да, такие мероприятия, куда мамы, работающие мамы и папы, например, да, они просто физически этого не могут сделать. И за это им огромное спасибо, это здорово. И если дети позволяют, то есть все-таки, да, есть отношения, то этим очень многие живут. Но при этом очень много таких примеров, когда, да, общение с внуками интересно, здорово, но есть своя собственная жизнь, которую все равно продолжают. И меня, когда вот как раз только начала работать, очень сильно удивили некоторые моменты, потому что раньше в таком объеме я не общалась, да, и не видела этого опыта, когда, например, бабушка в 76 лет на полгода уезжает в Индию жить. Да? То есть она себе, да, она хорошо общается с внуками, и периодически, ну, внуки уже большие тоже. И вот она так говорит, а я езжу, она ездит по храмам, она ездит там как на путешествия. Ей это нравится, потом она сюда приезжает.
Угу.
То есть сама активность, и бабушка не выглядит никак, ни на как бабушка в нашем таком общем понимании, да, стереотипном, ни как старая женщина, если так сказать грубо, прошу прощения сразу, да, чтобы увидеть, да, что это совсем другой человек. К ней даже невозможно обратиться, бабушка там или как-то.
У нас, конечно, в русском языке все с обращениями вообще туго. То есть, ну...
То есть это женщина полная, да, сил, да, но есть какие-то особенности.
Я имею в виду, что даже пожилой женщине, вот бабушка там, ну, допустим, в очереди, да, вот я за этой женщиной, или я за этой бабушкой, или что-то в этом роде. Нет вот таких слов, ну, красивых, которые леди, допустим, леди, может
в любом
быть, молодая
возрасте,
леди,
да.
И пожилая леди, и это хорошее слово, да. Госпожа у нас не прижилось, сударь-сударыня ушли в прошлое, остались это ужасное советское слово «женщина». Оно ужасное, на мой взгляд. Ну, я за женщиной, я в этом смысле, не само слово, да, я вот за этой женщиной, или все-таки в этом смысле русский язык, сам язык отражает вот эту вот неготовность нашу, да, как-то и к дифференцированию возраста, и дифференцированию пола, да, ну вот нет вот уважительных слов по отношению к мужчине или женщине, каких-то нейтральных, хороших, да, которые не указывают на их возраст, ну вот, да, ну сейчас дама появилось слово, но это как-то...
Ну, тоже очень редко.
Тоже, да, да, ну и резко все-таки иногда, да, вот я за этой дамой, как-то звучит непонятно. Ульян пишет нам, что самая лучшая пенсия – это дети, поскольку надежды на государство нет, а если детей правильно воспитать и поставить на ноги, они будут тебя поддерживать и обеспечат старость. Это хорошо практикуется у народов с Азии и Кавказа.
Ну, у нас это тоже всегда было в нашей традиции. Бабушки всегда присматривали за детьми, если жили большими семьями, да, там тети, дяди, бабушки, старшие братья, сестры. Всегда был вот тот, как если говорить, такой буфер, который мог маме помочь, и по отношению к которому у ребенка тоже формировалась своя привязанность к каждому отдельному члену семьи, да, и у бабушки, в общем целом, она... Кто рассказывал сказки, если так даже вспомнить, да? Ну, это бабушки.
Бабушки. Бабушки. Сейчас, вот, конечно, ушло.
Но это опять все-таки выбор самих женщин и дедушек, да, и самих мужчин в этом возрасте, потому что есть активные... Они совмещают и успевают совмещать и то, и другое. Например, ходить в театр, ходить в какие-то, да, там встречаться со своими сверстниками, разговаривать и даже куда-то путешествовать. И вот то, что сейчас очень много, и я вижу по опыту общения, да, действительно количество пожилых людей, которые много путешествуют. Им помогают внуки, если они сами не могут, дети, но они путешествуют с удовольствием. Такого раньше не было, мне так кажется. А может, я просто не встречала.
Да, это очень здорово. Все-таки человек путешествующий, такой образ пожилого человека, путешествующий, который ходит на какие-то занятия, занимается спортом, в какой-то комьюнити ходит, своего возраста общается.
Они получают удовольствие, и то, с чем мы как бы работаем и говорим, да, и умение получать осознанное удовольствие от того, что я делаю.
Угу.
И выбирать то, что я хочу, просыпаясь с утра и выбирать, хочу я что? Что я сегодня, куда я пойду, что я сделаю, время теперь есть. Да? И очень многие как раз вот тоже общаясь как раз вот в этом центре, женщины, которые начали писать, например, после 55, выйти на пенсию, начали рисовать, ну, да, писать, я имею в виду, картины, или писать книги. И я так к удивлению к своему узнаю, что, например, выставки свои собственные делают.
Но это значит, вот все-таки активность. У человека была мечта до этого, или человек понимает, что не нужно заниматься чем-то, чтобы держать себя в тонусе. Но часто очень старость вызывает страх, потому что это болезнь, да, дряхление, увядание тела, да, это вот некая беспомощность, что ты сам не сможешь. Ну, тоже почему я боюсь старости и думаю, что не смогу путешествовать, да, потому что мне кажется, что я буду нуждаться в помощи других людей, и сам не смогу передвигаться, да, это вот, ну, такие образы все-таки болезней, да, вот какое-то увядание и так далее, все равно действительно физиологические процессы в организме не отменить, да,
не именно, отменить.
Именно
но
это и пугает.
Их можно немножко все-таки, да, изначально, когда там, ну, как раз в возрасте там 45 до 50, да, уже идет пересмотр своей жизни и пересмотр того, что с моим телом происходит. И в этот момент как раз отпадают все моменты такие, скажем, ненужного какого-то в моей жизни, то, что наоборот мешает, то, что тормозит, такая переоценка всего. И если вот на этот момент принятие прошлого переоценили, а дальше уже выбрали, куда дальше, что я могу сделать, и по отношению к тому, как я буду встречать старость. Я имею в виду старость, которая за 75 даже, да? Вот. Что я вот за эти 25 лет могу? Там идет действительно полная перестройка отношений к себе, к миру, да, и это совсем другой период, нежели это был как бы до этого. Мы же, когда идем в школу, мы знаем, что мы делаем. Нам надо овладеть знаниями, там, научиться читать, писать, ну, вот какие-то такие простые вещи.
Угу.
И когда мы учимся, мы ученики, мы понимаем, какую роль мы выполняем. Когда мы идем в институт, тоже понимаем, это совсем другое. Мы уже студенты, мы уже по-другому как бы себя чувствуем и действуем по-другому. И так на протяжении всей жизни. Ну вот как только доходим до периода 50 лет, ну это даже не мои слова, но просто повторю, потому что мне очень понравились, откликнулись, да, что там дальше мы в общем по тому как бы произведениям художественным, по тем стереотипам, которые есть, они негативные. А вот как оно теперь, мы не знаем. У нас нет точных предписаний этого. А если еще учесть, что у нас все все-таки сдвигается, юность и подростковый период, он становится дольше, да, и вот эти все моменты, то как раз вот тот самый период старости, он все-таки тоже сдвигается. А если вспомнить о том, что есть исследования, и расчеты, что лет через 20-25, по-моему, да, у нас население пожилого будет превышать вдвое, по-моему, да, ну, детей. Даже не важны цифры, но то, что будет превышать, это уже важно. Значит, все равно нас будет больше, скажем так. Ну, нас это я так уже себе причислила немножко.
Зрелых
это
людей.
Зрелых людей будет больше. И то, чем будут заниматься, как будут себя на это настраивать. На данный момент, если вспомнить статистику нам, у нас по России, количество суицидов больше всего – это подростковый период и момент выхода на пенсию. Это о чем говорит? Да, насколько, особенно как бы, насколько это негативное отношение, насколько старики не востребованы. То есть даже 55 это все-таки не старость, да, опять же, но вот люди вот этого возраста. Это большая проблема, потому что получается, что в 55 ты выходишь, активность меняется. Это то как бы, что мы говорим. Если она меняется, то если вспомнить, если кто-то, не дай бог, когда-то ломал руку, если она долго в гипсе, что с ней происходит, когда снимают гипс?
Ну, она атрофируется.
Атрофируется. Угу. Если ее снова не начать с ней как бы работать, то она, мышцы так и не будут работать. Это происходит по отношению ко всему. Если это не нагружать, да, немножко в другом режиме, да, немножко, но как бы учитывая индивидуальные свои особенности, индивидуальные особенности своего тела, физиологии, здоровья, да, это как бы, но все равно быть в том активном состоянии. Что-то стараться видеть новое, что-то делать, чтобы... Это даже не то, что... А, в общем, получать удовольствие от того, что есть. И от интеллектуальной, и от творческой деятельности в первую очередь. Не замыкаться на чем-то, что все, все закончилось. Это мой конец, как бы 55, это возраст дожить, и значит, все, я лежу и доживаю. Лежу, чаще всего, смотря в телевизор. Да? Это как раз про свою установку. Внутреннюю.
Но у нас мнения, кстати, в комментариях очень разделились. Есть люди, которые пишут, что, например, Добрая Фея пишет комментарий, что наконец-то можно будет общаться с друзьями, да, это
больше времени.
Да, ходить в кинотеатры, концерты, научиться танцевать, ходить на танцы, ходить в кружки вязания, вышивания, ходить в лес. Можно будет не слушаться родителей, потому что папа, да я уже на пенсии, можно сказать родителям.
Вот это хороший комментарий, да, спасибо большое.
Или Владимир, замечательный тоже пример. Я решил, что оздоровительные пробежки для меня будут лучшим лекарством. Бегаю уже почти 40 лет, скоро мне 74, самочувствие очень хорошее.
Вот, спасибо большое, Владимир.
Владимир замечательный, да.
Вот самое главное, что получаю удовольствие. Можно, конечно, там себя нагружать какими-то физическими упражнениями, но... Если это просто слово «надо», мне надо это для того, чтобы мое здоровье было там хорошее. Но вот как только это появляется, то и нету от этого удовольствия, да не будет хорошее здоровье. А вот если это с чувством, с толком, с расстановкой и с удовольствием того, что я делаю, то тогда да. Но если вспомнить просто физиологию, биохимию, да и гормональные все вещи, которые с нами происходят. Если мы получаем удовольствие, вырабатываются гормоны, которые нам помогают поддерживать себя в тонусе, которые помогают справляться со стрессовыми ситуациями. Да? Но для этого тут вот как раз удовольствие нужно.
Вот, ну и мы видим негативные комментарии, да, о том, что, например, Тимофей пишет, что рассчитывает, что нынешнее поколение до пенсии не доживет, ну потому что в нашей стране все это мрачный возраст. Вот, дальше Инесса пишет, что и так жизнь от зарплаты до зарплаты, не хватает денег, и здоровья тоже. То есть, боятся не пенсии, а вот, ну, такое
старение,
вот
боятся.
Беспомощности.
Беспомощности, да. Старение, то, что происходит, как бы, да, когда особенно нет ресурсов.
Да,
почему
дальше
такое большое количество суицидов, да? Потому что люди, во-первых, остаются одни, во-вторых, у них нету ресурсов, те, которые были. И вот вставая перед вот этой вот проблемой, у них просто нет возможности с ней справиться.
О том, что работа выжимает все соки, в том числе там государство, да, то есть, а потом человек становится не нужен, его выбрасывают, вот такие есть ассоциации, ну что ли, с пенсией, да, вот, ну, в том числе вот, что пенсия — это время, когда человек смотрит телевизор и больше ничего не делает, ну и вообще, в принципе, лучше не смотреть телевизор, вообще эту привычку не приобретать, иначе... Вот пенсия тоже будет достаточно унылым занятием.
Если пассивным. Смотрим, ну это по поводу, кстати, телевизора, да, отдельная тема, потому что очень часто поднимаются, очень часто любят смотреть большое количество, как они, телесериалы, да, сопереживая, зачем это и почему. Это значит, да, активность та эмоциональная, душевная, которая была до этого, она, конечно, снижена. И сопереживая героям, человек получает те самые эмоции, которые ему не хватает в жизни. По большому счету. Это можно объяснить такое, как бы, то, что вот пожилые люди, особенно старые, да, все-таки в большом количестве просматривают этот сериал, потому что своя активность становится меньше. Но, опять же, да, есть эти все трудности, и от них невозможно, ну, то есть...
Половая беспомощность, вот еще, например, пишут мужчины.
Это тоже очень тяжело, и мужчины это особенно тяжело переживают, но вот тоже то, что показывает то, что помогает остаться скажем так, активным и удовлетворенным жизнью, есть несколько факторов. Все-таки это активность рабочая, профессиональная. Она может меняться, да, быть той, которая была, то есть кардинально поменять. И сейчас, как говорят, есть тренд такой на Западе, это когда уже люди после 50 идут учиться в высшее учебное заведение.
Угу.
То есть и менять полностью свою карьеру и что-то новое. Но при этом, конечно, в наших условиях тоже можно, на самом деле. Я таких людей знаю, да, лично. И даже учились когда-то со мной еще на курсе. Это было давно. Второе – это учеба. Открытость учебы и познанию новым знаниям, которые, в общем, целом тут вот особенно сейчас есть в доступе, в свободном, и особенно если есть возможность общаться с компьютерами, с интернетом. Это, кстати, тоже сюда же относится. Любимая, скажем так, противоречивый разговор, который мы иногда, я веду с группой пожилых людей, это «Умеете ли вы на компьютере работать?» И «Как вы общаетесь с компьютерами?» И тут как раз тоже всегда мнения разделяются. Для одних это ресурс, это интересно, я могу себя занять, и игры тоже, да, в том числе. Это помогает мозговой деятельности очень активно, то есть оставаться в той активности, в которой была, ну, все-таки, да, примерно в той же, и открывать для себя что-то новое. А другая половина, вот ровно пополам всегда делится, угу, воспринимают это очень негативно. То есть это зло, это не нужно, это только зря тратить время. Да, это же про установки. Как мы это воспринимаем, насколько мы готовы открываться новому. Критически, да, подходить к этому, то, что нужно брать, а то, что, в общем целом, действительно, ну да, в интернете много всего есть, и негативного тоже, но взрослый человек может себе позволить, чтобы все-таки это отделить.
Ну вот все-таки, да, что делать с этим аргументом? Ольга пишет, что если говорить о выборе, да, каком-то курсе и так далее, разные, ну, умения, что можно получить, хобби, научиться чему-нибудь, это не нужно лукавить, она говорит, пишет, что это возможно только при относительном благополучии. Вот.
Нет.
Если, к сожалению, у нас, к сожалению, большинство стариков думают не о выборе, а о том, как выжить. Да, то есть, или все-таки. Или...
Все-таки, например, тот же самый компьютер. Вот из того центра, где я работаю по опыту, есть замечательные курсы компьютерные, они бесплатные после 55 лет. Можно прийти учиться, и приходят и учатся. Да, есть разные варианты, например, деятельности музыкальной. Там очень многие поют, и в хоре поют, и не только в хоре, и это нравится, да, и выступают, с концертами выступают. Есть, ну, помимо того, что психологические разные тренинги и семинары, да, большое количество путешествий, экскурсий.
Например, то есть даже недалеко, а вот где-то по области.
Нет,
по...
почему? Ездят, да? В Карелию вот совсем.
Ну, я имею в виду, что не за границу ездят. Ну,
я имею в виду, это получается... Да, там посильные путешествия, которые возможно себе доставить. Вот из кого, то есть из той группы, которая, например, у нас бывает в группе дневного пребывания, да, они приходят, вот занимаются, потом уходят и ездят, в том числе экскурсии, концерты, бесплатных концертов много. И, кстати, складываются, они делятся опытом всегда, как можно пройти, на какие бесплатные концерты, где их можно найти. То есть это было бы все-таки вот как бы свое собственное желание и своя направленность. Тогда можно. Я не отрицаю, да, действительно тяжело, да, действительно и как бы финансово тяжело. Но вот из того опыта, который я вижу, очень важно, насколько человек к этому возрасту, ну, во-первых, все-таки гибкий, да, и насколько у него складываются отношения с близкими, родными. Это очень важный критерий, насколько эти отношения, скажем так, благополучные и позитивные, тогда это и помощь, и поддержка. Но тут очень много зависит от самого человека, как он настроен. Если задуматься пораньше и вот там, ну, какому-то возрасту, так, начало зрелости, да, что у меня происходит сейчас с детьми, что я могу еще исправить, да, есть ошибки, но без ошибок невозможно. И иногда ошибки, они очень серьезные, насколько я их как бы простила себя за них, да, и попробовала что-то новое, в новые отношения, и ну, для этого надо изменить себя. Если я как бы остался тем, кто был, когда эти ошибки делал, то никакого изменения не получится. Если я внутренне меняю свое мировоззрение, свои отношения, то тогда я могу уже по-новому что-то выстраивать. Да, тоже с какими-то моментами там не все гладко может получаться. Но сам, как это, посыл, само намерение, оно ценно. Есть негатив. Но все-таки в этом негативе надо пытаться. Надо. Если хочется, не без надо, да, все-таки, потому что каждый выбирает свое, увидеть этот позитив.
А если человек живет в сельской местности? Вот у нас было пару сообщений, да, о том, что в сельской местности другие порядки, да, ну и вообще, в принципе, другая культурная жизнь в том числе, да, мужчины так вообще, ну, уходят с работы, там вообще нечего делать. Ну, разве что за своим хозяйством, да, следить. Вот, ну вот, что делать человеку, если вот он живет в сельской местности, он не имеет возможности пойти на бесплатные курсы или на бесплатные
концерты? В сельской местности, особенно если дом есть, то я вот как бы из того, что там у меня есть тоже дом в деревне, поэтому туда ездим. Там же как бы в возрасте... Даже старым, после 75, люди работают на земле, и для них это, кстати, удовольствие большое. И это как раз очень многие выбирают. Там ухаживают с цветами, выращивают овощи, фрукты и прочее. Да? Во-первых, тут виден результат деятельности сразу. Да? То есть в течение одного сезона ты видишь, что ты что-то сделал. Это очень важный такой момент как раз для этого. Все-таки даже для после 75 возраста, да, что ты вот сделал своими руками, своими стараниями, ты увидел результат. Не что-то отсроченное, что может быть еще не скоро. Поэтому там, вообще, если так посмотреть и сказать, да, это период, к которому, да, действительно человек должен тоже адаптироваться, как в подростковом периоде. Там же меняется своя телесность, меняется, много всего меняется, и к этому мы, ребенок должен, он взрослеет, он совершенно в другую область выходит. Так и тут человек меняется в первую очередь тоже и телесно. Если, ну, там гормональные вещи, да, и все равно как-то физически меняемся. Насколько мы можем себя принять в этом новом облике и образе, в этой новой телесности, с этими новыми возможностями и раскрыть то, что, в общем, что-то новое еще в себе для того, чтобы дальше активно, даже, может, не с такой активностью, как это было там в 30-25, понятно, она будет другая, но она, чтобы она приносила удовольствие, самое главное. А для того, чтобы как бы быть принятым собой, очень важно, чтобы нас еще принимали другие, в первую очередь близкие. Да, я же не отрицаю то, что есть болезни, тяжелые болезни и неизлечимые болезни. Это отдельная совершенно тема тоже, да, и лучше бы, когда это было, как бы их вообще не было. Вот такой вариант. Но если человек с этим встречается, это его выбор, что он с этим делает, как он к этому приспосабливается. Если попадаются люди, которые рядом могут поддержать, это замечательно, и тогда это всегда ресурс. Если есть финансовые возможности, это вообще замечательно. Ну, то есть финансы – это все-таки ресурс. Это такой эквивалент обмена в нашем мире, да. И если он есть, замечательно. Но задуматься, например, чуть раньше, там, к 35 годам, о том, что, в общем, этот возраст все равно наступит. Никуда не денемся. Будет он. И насколько я готов к этому? Насколько я готов к тому, что... И насколько я независим вот к 55, да, а не немощен, например. Это уже это тот как бы задел, который можно делать раньше, и об этом задуматься, а не просто его как бы убирать куда-то там на периферию своего сознания, а честно и откровенно себе сказать, что я буду делать. Готов, не готов, какие у меня отношения с моими детьми, они воспринимают меня, вообще слышат, или это постоянный конфликт, и вообще на дух никого друг друга не переносим, да? А что у меня с тем же самым образованием и с финансами? Потому что, как показывает статистика, все-таки люди с высшим образованием, которые нашли и имеют какую-то уже профессиональную устойчивость, им намного проще все это переживать.
Mm-hmm.
А вот у кого этого нет, тяжелее, действительно, и финансово тяжелее. То есть тут много разных факторов, которые на это действуют. Но, несмотря на все на это, так все-таки я даже в заключение могу вспомнить одну притчу, которую мы часто разбираем и вспоминаем. Когда приходит ученик к учителю, ученику 17 лет, и он глубоко несчастный человек уже тогда, описывается это в притче. Да, он приходит к учителю, говорит: учителя, учителю 75. Он говорит: ты все время улыбаешься, ты всегда счастливый. Говорит: ну, расскажи, как ты так это делаешь? Говорит: ты понимаешь, говорит, я раньше тоже был несчастным, глубоко несчастным. Я пришел к своему учителю, которому было 75, и спросил: как ты так делаешь? Ты все время счастлив, все время улыбаешься. И учитель сказал: когда я просыпаюсь с утра, я смотрю и думаю, что я выберу. Я буду сегодня счастливым? Или я сегодня буду несчастна?
Спасибо. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Участвуйте в наших следующих эфирах. Спасибо вам за вопросы и комментарии. До встречи.
Спасибо. До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.